Добрый вечер. В эфире историческая программа «Не так», организованная журналом «Знание. Сила» и радиостанцией «Эхо Москвы». У нас сегодня в гостях Зиновий Михайлович Каневский. Добрый вечер, Зиновий Михайлович.
Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
И Галина Петровна Бельская, представляющая журнал «Знание. Сила», историк. Добрый вечер, Галина.
Добрый вечер.
Прежде чем мы начнем игру, и прежде чем я задам вам вопрос, а для тех, кто слушает первый раз нашу игру, а таких, может быть, и много, наша аудитория постоянно, как показывает опросы общественного мнения, расширяются. Так вот, правила нашей игры или нашей передачи такие. Сейчас я вам задам три вопроса. Три вопроса, связанные с темой нашей передачи. Возможно, внутри нашего разговора будут подсказки, а через 20 минут вы будете отвечать на эти вопросы по телефону 203-19-22. 203-19-22. И те, кто ответит правильно, те, кто попадет в эфиры, те получат приз от нашей радиостанции. Это книги по истории, это детективы, крутые детективы. Сегодня набор из 4 книг. И это 9 номер журнала «Знание. Сила». А теперь вопросы. Вопрос первый. Где в Арктике, Арктика сегодня тема нашей беседы, где в Арктике находится хребет Ломоносова? Я абсолютно уверен, что половина наших слушателей вообще не знает, что в Арктике хребет Ломоносова находится. Вот на Луне кратер, наверное, подобный есть. А про Арктику... Арктика — это хуже, чем Луна, в смысле дальше, чем Луна.
Менее вот. Известно.
Менее известно. Ну, дальше. А я про что? Да. Я про то же, да. Второй вопрос, который предлагает Зиновий Михайлович Каневский. Со школьных лет мы помним героев челюскинцев и героев попанинцев. А кто такие герои-седовцы? Кто такие герои-седовцы? Это второй вопрос. И, наконец, первый, но очень сложный вопрос. Я абсолютно уверен, что на него ответа не будет. Назовите первое дошедшее до нас имя полярного мореплавателя и примерную дату его экспедиции. Самый первый полярный мореплаватель. Самый первый или известие, во всяком случае, о нем. И полярный, и приблизительную дату... Как-нибудь мы точность определим. И национальность его, может быть, лучше даже назвать. Его экспедиции полярные. Вот и все. 203-19-22. Телефоны уже звонят, между прочим. Значит, есть в Москве люди, которые знают ответы. И буквально через 20 минут вы это услышите. Ответы в эфире «Эхо Москвы».
Колхозник и моряк.
Слесарь, инженер, рыбак.
Финн, индеец и поляк.
Люди слушают не так.
Видишь, в Думе полумрак. Дума слушает не так.
Историческую игру Алексея Венедиктова и журнала «Знание и сила». Каждую субботу в 18:15. Наши вопросы, ваши ответы. Призы, книги по истории.
Проверьте себя и поспорьте с нами по телефону 203-19-22.
Пока вы ищете ответы на вопросы, мы с Зиновием Михайловичем говорим об Арктике, ну а сегодняшняя история, связанная с гибелью пограничного вертолета там, в Арктике, то есть Арктика по-прежнему враждебна человеку, даже самая современная техника, самое специальное оборудование электронное, приборы ночного, внеземного видения, видимо, не спасают. И еще раз задаю вам вопрос. Зачем же нам Арктика? Почему же так во время Великой Отечественной войны, прежде всего, это был самый такой, наверное, драматический эпизод в истории советской Арктики, российской Арктики, почему же так за нее бились? Вы же отвечали на этот вопрос. Гидромедцентр был такой ответ. Но ведь война на Арктике до сих пор остается неизвестной войной. Мы знаем Сталинградскую битву, мы знаем оборону Москвы, мы знаем там Яско-Кишиневскую операцию, да, оборону Севастополя, знаменитую героическую. Про Арктику ничего не знаем, Зиновий Михайлович.
Да, к сожалению. И мало шансов на то, что так уж быстро сейчас узнаем, потому что с публикациями очень плохо. Те книги, что есть, останутся с нами. Воспоминания адмирала Головко, командующего Северным флотом в годы войны. Еще 3-4 очень хороших книги флотоводцев, участников тех событий. Какие-то воспоминания. «Знание и сила», кстати, делал все, что нужно в этом направлении. На протяжении последних четверти века мы старались фрагментарно, так вот эпизодами, все это возбуждать. возбуждать интерес в читателе.
Но единственное, да, что только «Два капитана» по-прежнему ваша любимая книга возбуждает этот интерес, наверное. И то, наверное, она уже, в общем...
Да, она читается немножко как наивная. Я бы сказал так, как фильм «Семеро смелых» смотрится сегодня. А ведь это самое смешное, что можно сказать, единственный советский фильм об Арктике, художественный. Дальше уже была «Красная палатка» совместно с итальянцами, на мой взгляд, антихудожественный фильм. А вот больше ничего не создано. О любви сколько угодно, а о шпионах, пожалуйста.
Ну, можно соединить любовь и Арктику.
Можно любовь к Арктике иметь для начала, и тогда многое будет.
Как же можно любить вот такое место
как
страшное?
Можно. А Маяковский написал, не имея в виду Арктику, землю, с которую вместе мерз, мы знаем вот другое, с которой холодал, там голодал, а вот землю, с которой вместе мерз. Вот с этой землей, конечно, расставаться невозможно. И я сегодня буду говорить о человеке, который так любил ее до конца своих дней, а дни он окончил благополучно в Москве, хотя и рано, не дожив до 70. Так ее любил и на такое шел, что вот это так соприкасается с сегодняшней, вот позавчерашней трагедией. Вы это очень быстро поймете. Борис Александрович Кремер. Это имя в наших передачах звучало. Он один из тех, кто приступил к расшифровке лозунга «Бороться и искать, найти и не сдаваться» у того самого Каверина. Он прекрасно знал, что это перевод с английского, из поэта Теннисона, и заинтересовался этим переводом, погрузился в Оксфордский словарь, не владея английским в совершенстве, он, тем не менее... Вот...
Уже характер, да, а? Да. Не владея английским?
Нет. Он его, я бы сказал, изучал на этом, погружаясь вот в эти дебри. Конечно, нам помогали опытные переводчики, они, в конце концов, и решили судьбу этого перевода таки точно... Дерзать, искать, найти и не сдаваться. Другого варианта быть не может.
Дерзать все.
Дерзать. Ну, бороться это, но для ритма лучше. To strive, to seek в дословном, в английском варианте. Значит, дерзать, искать. Ну вот, Борис Александрович Кремер, уроженец, кстати, Ясной Поляны. Смотрите, какая, как все легендарно. Мало того, его дед, любимый внук Регины Ней, племянница наполеоновского маршала Нея. Они люксембуржцы, в середине прошлого века приехали служить России, и вот, как говорится, служат до сих пор. Семья Кремеров очень такая мощная, ветвистая. Борис Александрович вот был одним из ее представителей. Он родился в 1908 году и в 1935 году увлекся Арктикой на всю оставшуюся жизнь. Он попал сразу на зимовку вместе с уже прославленным челюскинцем Эрнстом Кренкелем. И они шутили, что у них они почти однофамильцы, Кренкель и Кремер, немецких, в общем, кровей оба, даже картавили, или, назовем красивее, грассировали примерно одинаково. Борис Александрович Кремер на первой же своей зимовке перенес тяжелейшие испытания. Они остались на полтора года вдвоем с напарником.
Даже... Это ужасно. Да?
Нет, это не ужасно. Это как? Было предусмотрено. Это была вот та самая любовь со всех больших букв. Когда в 35-м на 36-й они отзимовали вчетвером во главе с Кренкелем, они решили влиться в стахановское движение. Вот сейчас эти слова могут вызывать все, что угодно, кроме привязанности. Но посудите сами. Они посчитали, что они своими силами вчетвером могут разбиться на два дуэта и открыть бесценную лишнюю метеонаблюдательскую радиоточку в Арктике.
То есть дополнительную.
Дополнительную.
Теми же силами.
Теми же силами.
Чисто стахановская.
Да, за ту же, а наши ребята на ту же зарплату, как говорится.
Да.
Вот. У этих прошло все благополучно. У новичка Кремера и его напарника, радиста Голубева, Кренкель и механик Мехренген зацинговали. И очень страшно.
Что почти... значит зацинговали?
Цингой заболели.
Надо объяснить. Не все, может быть, знают, что такое цинга.
Да, цинга – это страшная болезнь, несколько столетий считавшаяся заразной. На самом деле, просто это авитаминоз, истощение всех жизненных сил и психических, в том числе сил человека. Опухают конечности, мертвенный оттенок приобретают десны, выпадают волосы, черт с ними, а зубы – это уже страшно. И в условиях отсутствия каких бы то ни было витаминизированных продуктов на зимовке, это когда-то верная гибель, ну а в последующие годы очень тяжелые испытания. Хотя среди советских полярников бытовала такая нехитрая фраза. В наши годы, в условиях социалистической державы, зацинговать в Арктике все равно, что обовшивить в Москве. Практика показывает, что и 60 лет спустя в Москве это проделать все можно. Так что с цингой тоже все в порядке, в любую секунду. Но, к счастью, массовых болезней нет. Они зацинговали Кренкель с напарником. И у Кренкеля это было чудовищно связано с тем, что он через полтора года должен был отправиться в экспедицию Папанина на Северный полюс. Она была секретная по ее подготовке. Кренкель знал о том, что он участник, а весь мир не знал. И ему надо было приехать не просто цинготным или вылечившимся от цинги, но в полном порядке. Ну, к счастью, они выжили и вылечились. А Крэмер, отзимовав 18 месяцев один на один, молодой человек, неопытный, и встречался с медведями там, и много дури допускал, как он сам потом смеялся.
Что значит
дури?
Да.
Ну, пожалуйста, Кренкель с Михренгеном, когда еще они вчетвером были, ушли на охоту, оставив на верхушке мачты сигнальную лампочку, на которой они бы в случае метели или тумана ориентировались. Борис Александрович Крэмер, воспитанный в условиях социалистической Москвы в режиме экономии, сразу выключил этот свет, как только они ушли. Естественно, сгустился туман. Естественно, Кренкель на всем богатстве русского языка построил свою встречу с Крэмером по счастливому возвращению своему. Ну, вот такие вещи. На медведя он выходил безоружный, в общем. Потом он, кстати, стал... Он много медведей убил. Ну, вот я дальше скажу, это тяжелейшая необходимость, это для во имя жизни. А потом он стал одним из охранителей медведей после того, как в 50-е годы было принято постановление Совнаркома. А причем он был начальником отдела уже полярных станций главсевморпути, а впоследствии, когда этой славной организации не стало, начальником отдела полярных станций гидромедслужбы СССР. И он давал директивы на зимовке, что ни в коем случае не бить медведей. И я ее читал в 50-е годы на полярной станции «Русская гавань» на Новой Земле. Тем не менее, у меня была схватка с медведем, я его убил, но это было очень вынужденно. Я смертельно был напуган, он за моей спиной стоял на дыбах, не нападая и, по-видимому, не желая напасть, но испуг взял свое. И когда я Борису Александровичу в Москве уже несколько лет спустя рассказал об этом, он удрученно покачал головой и сказал: «Ну зачем вы его так?» Но я ему напомнил, как он убивал от страха, в общем-то. Ну, действительно, от страха можно. И, в общем, даже нужно. Каждый год неспровоцированные нападения медведя на человека осуществляются. Совсем недавно погиб человек на одной из зимовок, мне рассказывали, месяца три назад. Ну, в общем, это ежегодно. Ну, так вот, отзимовал. Через год тут же уехал на другую зимовку, уже в ранге начальника, на землю Франца Иосифа. Прекрасно ее провел, получил свой первый орден «Знак почета» в 1939 году и одним из первых звания почетного полярника, только что введенное в 1938 году в государстве. И вот перед самым началом войны работал на самом северном окончании архипелага «Северная земля». Я вот подкрадываюсь к вертолету нашему несчастному. Мыс Молотова, крайняя северная оконечность. В эпоху, когда была антипартийная группировка в 1957 году обозначена, мыс Молотова стал мысом арктическим. И до сих пор...
А назад не вернули?
Нет, назад не вернули. Северная земля переполнена названиями политических деятельств.
И до сих
Сталин,
пор?
Сталин, Киров. Нет, многое изменено, но не все. Уншлих, там половина расстрельных, половина, значит, антипартийных. Там...
То есть половина жертв, половина палачей?
Жертвы палачей. Да, как всегда бывает, так и должно быть. А что же, как иначе? Ну, пострадал несчастный Сергей Сергеевич Каменев, один из военачальников, по созвучию с предателем Зиновьевым Каменем, так сказать.
Ну, да.
Значит, его архипелаг был переименован в острова Сергея Кирова. Тоже, по-моему, уже снятый с карты. Сейчас очень трудно уследить. Это дело теперь Диксона, Красноярска, Тюмени. Вот
то есть каждый...
крупных областей, краев, да, куда входят формально эти архипелаги Ледовитого океана. Да. Ну вот. И на мысе Арктическом Борис Александрович втроем в команде из трех человек, во главе он был, искали место для будущего крупного аэродрома. Возможно, даже с военным оттенком. Там их застала война.
А, это как раз вот 40-й, 41-й.
Это просто 41-й. Угу. Тяжелейшая была экспедиция, они были выброшены на самолете с малым запасом продуктов, на месяц-полтора это затянулось, на три, с трудом подошел пароход, на который они сели, их отправили, да, тут они там встретили известие о начале войны 22 июня, их привезли в Диксон, а тем временем в архипелаге Северная Земля, на острове Домашнем, именно там, где Борис Александрович вот с Кренкелем начинал и без Кренкеля продолжал свою первую в жизни зимовку, произошла трагедия другого масштаба. Доносчик, негодяй, писал доносы суда на начальника зимовки Александра Павловича Бабича. И началась война, и Папанин в сердцах, начальник главсемморпути тогда и представитель Госкомитета обороны на севере, принял решение законсервировать, закрыть, как говорится, к чертям собачьим эту зимовку, чтобы не возникали, чтобы вообще никаких дрязг не было. Он не придавал политического оттенка.
То есть он и доносчику кнут,
вроде
и всем кнут.
Да, да, да. Но если доносчику кнут и второму кнут, то третьему, то есть Александру Павловичу Бабичу, была тюрьма. Его вывезли на ледоколе. И 9 лет добивали в тюрьмах и лагерях. Он кончил свою жизнь в джиддинских лагерях на реке Селенге в Забайкале, в Прибайкале, вернее, в 50-м году. Замечательный человек, почетный полярник, почетный радист. Как писал о нем Солженицын в одной из глав архипелага ГУЛАГ, бывший отец, бывший муж, бывший полярник, а ныне вот отребье такое. Он был уничтожен. Это произошло, значит, его, начало его гибели произошло в конце августа 41-го года. Идет война. Ясно, что гитлеровцы будут проникать в Арктику, и уже идет разговор о союзных конвоях, о коммуникациях, о том, что трасса Северного морского пути становится жизненно важной в годы войны особенно. И они направляют туда уже подводные лодки, группы «Викинг» и «Грейв», две группы по 10-15 лодок в каждой. Пик пришелся на 42-й и 43-й годы, но уже в 41-м году было ясно, что не избежать немецкого вторжения в наши воды. И Папанин принимает решение расконсервировать закрытую зимовку на Домашнем. И Крэмеру предлагается подобрать двух человек и лететь туда. Все бы ничего, но именно лететь, а значит, без запаса топлива, который должен бы привезти ледокольное судно туда, угу. Без не только витаминизированных, но и без каких бы то ни было, не говорю свежих, а новых продуктов, на остаток того, что там, это заплесневелая мука, подернутая плесенью крупа, начинающиеся вздуваться консервные банки и так далее. С обещанием, браток, любимая фраза Папанина, любимое слово, братки, мы вас через полгодика на самолете оттуда вывезем. Потерпите, но ведите бесценные наблюдения, наблюдайте за сушей и морем, появится враг, открытым текстом оповещайте Арктику. Первый трагический эпизод. Погрузка в гидросамолет. Рассказывает Борис Александрович Крэмер. Мой друг Всеволод Николаевич Скворцов, радист-метеоролог. Я начальник и метеоролог. И Илья Иванович Шанцов, механик, он же повар, скромнейший, молчаливый человек. Мы садимся в самолет, пилоты предупредили, мы по уши завязаны загрузкой бензина, чтобы нам хватило на обратную дорогу. Ни одного килограмма с собой, кроме личных рюкзаков с бельем. И вдруг взгляд бортмеханика упал на огромные болотные сапоги, стоящие в проходе. Он их пнул ногой, они не пнулись. Оказались они пудовый вес имеют. И отвел глаза Илья Иванович Шанцов, механик. И Крэмер говорит, я вздрогнул и тоже отвел глаза. Ну, непорядок, уже моторы греются, уже взлетать надо. Наверняка он банок сгущенки, а может быть и спирта натолкал туда. И бортмеханик стал вышвыривать оттуда предметы. Гаечный ключ, пусковые свечи к двигателю, отвертка, гвозди, мотки проволоки. То, что каждый уважающий себя механик, не только полярный, должен иметь в загашнике. По мере выбрасывания он становились его движения все нерешительнее. А потом стали решительными. Он все затолкал обратно и молча отставил сапоги в сторону, захлопнул дверку, и они взлетели. Два года спустя Илья Иванович умирал от голода на острове Домашнем. И Борис Александрович потом говорил, как же мы каждый про себя вспоминали эти сапоги, хотя бы там сгущенка была. А он умирал и от голода, и от обострившегося нефрита.
Подождите, почему два года спустя? Вы сказали, что их через полгода должны были забрать.
Вот, я проговорился, а так оно и было. Через полгода никто к ним не прилетел, обострялась война, все самолеты, все летчики... На фронте летчики стремились, прямо дезертировали из Арктики, я бы так сказал. Ну, благородно, конечно. Их не пускали, потому что ледовая разведка необходима. Там считанные экипажи были, буквально считанные машины. Они попадали в аварии, ломались, замены не было, пока не стали поступать Каталина и Консолидейтед из Америки. Ну вот. Но через полгода не сменили. Папанин поклялся, братки, в навигацию сменим. Они ждали навигации так, как никто никогда не ждет, конечно. И они не знали, на каком судне идет к ним смена и продукты. Но когда смена не пришла и продукты не пришли, они узнали, что это был ледокольный пароход Александр Сибиряков, погибший в неравной схватке с немецким линкором в Карском море. Там погибло все, что шло к ним. Ну, погибло, во-первых, люди погибли, почти все, из 104 человек только 18 остались живых, и там часть в плен попала. Вот. И они, значит, остались на вторую зимовку. И Папанин им говорил, братки, ну, держитесь сколько можете. И Борис Александрович, конечно, он понимал, что они, наверное, не выйдут из этой переделки. И когда Илья Иванович Шенцов умирал уже, он вдруг сказал, а мне приснилось, что 5 марта Ваня прилетит за мной. Это был Иван Иванович Черевичный, замечательный пилот, который стал героем Советского Союза уже после войны. И действительно, он хотел к ним прилететь, и даже подлетал близко, сесть не мог, сбросил им какие-то харчи, которые вдребезги разбились о прибрежные камни, о скалы, о торчащие торосы, замерзшие в морском льду и так далее, айсберги. И Илья Иванович 5 марта 43-го года скончался. Вот это первая могила на этом легендарном островке Домашнем, который расположен в считанных километрах от острова Средний, где находится аэродром, куда летел погибающий вот этот наш вертолет. Видите, как мы подобрались к этому?
Это наш первый абонент на проводе. Добрый вечер. Вы в эфире «Эхо Москвы».
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотела ответить на первый вопрос.
Попробуйте.
Так, хребет Ломоносова находится в Северном Ледовитом океане. Он идет по 140 градусу от полюса к Новосибирским островам.
Вы что, хотите сказать, что вы нашли его на карте?
Ну да.
То есть вы подготовились, вы обложились картами. Я вас поздравляю, как вас зовут?
Лера.
Лера, я вас поздравляю, вы классно вышли из тяжелого... Вы же не знали ответ, правда?
Ну, конечно, я в энциклопедии посмотрела.
Вот, и это самое главное, действительно, не отключайтесь, пожалуйста, этот Исполинский горный хребет протянулся от Новосибирских островов по дну Ледовитого океана через всю Центральную Арктику и Северный полюс к Канадскому острову Элсмирш. Открыт в 1948 году нашими полярными пилотами и учеными. Первый звонок и первый, удивительно, для меня правильный ответ. Но самое главное ведь пользоваться справочником. Чего же в голове-то все держать?
Все правильно.
Надо знать, куда посмотреть, правда?
Абсолютно.
А мы вызываем дальше. 203-19-22. У нас еще есть два вопроса и два лота. Алло, добрый вечер. Вы в эфире «Эхо Москвы».
Добрый вечер. К сожалению, первый вопрос ушел.
Да.
А Седовцев просто по памяти. Может быть, это экспедиция Седова примерно 12-го года. Прототип капитана Татарина, вот как раз в вспоминаемой книге «Два капитана» Каверина.
Вы знаете, этот ответ напрашивался даже у меня, но, к сожалению, это совершенно неправильно. Добрый вечер, вы в эфире «Эхо Москвы».
Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Да.
Я хотела ответить про Седова.
Вперед.
Ну, у меня сначала там было два варианта, вот то, что сейчас, вот то, что радиослушательница звонила до этого.
Так.
И вот, а второй, это был Георгий Седов. Ледокол «Транспортное судно Арктического флота СССР» в 1916 году куплен русским пароходством в Англии. В 1920 году Седов принимал участие в Карской экспедиции к устьям Оби и Енисея. И в 1937 году Седов был затерт льдами в море Лаптевых у острова Бельковского, и до января 1940 года 812 дней дрейфовал в высоких широтах Арктики.
Зиновий Михайлович, что вы скажете?
У меня нет слов, понимаете?
Да, потому что нет слов, потому что вы все уже сказали, на самом деле. Я поздравляю, это совершенно верно, не отключайтесь, пожалуйста. Это действительно ледокольный пароход Георгий Седов с капитаном Константином Бадикиным. Вторая версия была совершенно верной. И, в общем, первая версия тоже, наверное, могла быть «Герой Седовца», но в другом смысле, да?
Да, и нет, все-таки нет.
Все-таки нет, все-таки нет, не хочет. Да, ну, нет, хорошо, нет. И я напоминаю, наш телефон 203-19-22, и третий вопрос, самый сложный, я же говорил, что он будет самым последним. Остался один вопрос. Назовите первое дошедшее до нас имя полярного мореплавателя, я даже уже дату не буду спрашивать, потому что мы ее определим сразу. Алло, добрый вечер, вы в эфире «Эхо Москвы».
Добрый вечер, Алексей Алексеевич.
Добрый вечер.
Я попробую. Третий вопрос.
Давайте.
Я не совсем уверена. Значит, 7-8 век, викинг, и звали его, значит, национальность его...
Национальность его викинг.
Исландец он, и, по-моему, его прозвище было... Эрик Рыжий.
Рудый. Да. Эрик Рудый Рыжий, да. Но он был не первым, увы. Алло, добрый вечер, вы в эфире. Нет ответа. Я очень прошу тех, кто не знает, зачем же. 203-19-22, алло, вы в эфире.
Добрый вечер, Святой Брандан.
А, простите, не понял.
Святой Брандан.
Святой Брандан, нет, это тоже было, между прочим, действительно, там вот на север, но это было гораздо раньше, я имею в виду наш первый полярный исследователь. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Я тоже попробую. Мне кажется, это древний грек Пифей.
Совершенно верно, это грек Пифей из Массалии. Да.
Землю к северу от Британии, Ультима Туле.
Совершенно верно. 4 век до нашей эры, грек Пифей из Массалии. Что это за город такой Массалия?
Это
Марсель. Просто. Я вас поздравляю. Откуда вы это взяли?
Вы знаете, Жюль Верн,
Великих путешественников. История великих. Совершенно верно. Прекрасная книга. Я рекомендую всем. Мы проиграли. Все. Мы продолжаем нашу беседу.
Эхо Москвы.
Зиновий Михайлович Каневский. Зиновий Михайлович, мы с вами остановились на том моменте, когда стало понятно, что 2 года за группой Кремера на этом острове.
Домашнем,
да. За ними, ну, действительно, видимо, война, никто не мог.
Нет, тут виноватых нет, ни в какой-то.
Тут виноватых нет, но люди гибли.
Люди гибли. Мало того, значит, началась цинга у обоих оставшихся, у Скворцова и Кремера. А у Скворцова добавились регулярные приступы аппендицита, то есть болевые. И, как назло, очень редки были медведи. Основной их, в сущности, рацион после этих безобразных сгнивших продуктов на складе. Однажды Борис Александрович в нижнем белье выскочил почти босиком в тапочках, увидев в окно медведя при температуре -40. И мчался за ним и уложил его. Ну, значит, это помогло на несколько недель. Значит, к ним по-прежнему не летели и не плыли. Кончилась навигация 42-го года вот гибелью судна. В 43-м году ни один ледокол не сумел пробиться сквозь льды к Северной Земле. Вот то, с чего мы начинали. Как трудно сейчас, вот в эти минуты, когда мы с вами разговариваем, я с содроганием просто думаю, я воочию вижу, как пробивается атомный гигант, которому все по плечу, честно говоря. Я видел его в работе в зимних льдах Карского моря, атомоход Арктика, и понимаю, что все он может, но не всегда. Вот в чем дело. Ну, пока сейчас зима только в зародыше, будем надеяться, что это без происшествий будет осуществлено. Так вот, закончилась навигация 43-го года. Они еле таскали ноги. Они давали круглосуточно вахту, стояли, давали сводки погоды. И потом Кремер с изумлением понял, что им все время Диксон заказывает авиапогоду, то есть ежечасные сводки погоды. Мало им было через 6 часов, там, через 3 часа ходить на сроки, так называемые метеосроки. Так еще их ежечасно гоняли, когда Кремер точно знал, что никакой авиации нашей в окрестностях нет, и к ним никто не летит, и вообще нет самолетов. И выяснилось уже потом, что это был хитроумный камуфляж нашего командования. Чтобы гитлеровцы,
зачем, да?
Чтобы гитлеровцы в радиоперехватах своих понимали, что летают авиации над Карским морем вовсю, вон гоняют погоду, не станут же напрасно людей мучить, гонять на каждый час на наблюдение.
Вот а вот так То есть это такая дезорганизованная дезинформация.
Да, деза такая.
И работала, видимо.
Да, это, видимо, срабатывало. Ну, по соседству горели зимовки, остров Уединения был сожжен, это в Карском море, Малые Кармакулы, мыс Желания и залив Благополучия на Новой Земле, полярники на Домашнем, вот эти осиротевшие двое, слышали все это, буквально видели мысленно, как погибают их коллеги на дальних островах, и понимали, что в любую секунду приблизится подводная лодка, может к ним схватить в плен, расстрелять в упор. Вот они жили под гнетом вот этого настроения. Тем не менее, они абсолютно все выполняли, все сводки исправно давали, радиопеллинг пароходам, там, самолетам по необходимости давали. И перешли в третью зимовку, ставшую бы для них безнадежной. Уже никаких ресурсов не хватало. Она могла стать третьей, потому что прилетевший за ними замечательный полярный летчик Стрельцов не мог найти полынью в уже сплотившихся льдах. Это было в середине...
А зачем полынья-то?
А он на летающей лодке Каталине. Ему
садится только на полынью
на воду,
надо,
да? Да, на берег и на лед.
Что такое Каталина? Вы вот говорите слова.
Каталина.
Это для вас естественно, да, для меня это... Да.
Извините, да. Каталина и консолидейтед одного типа. Это летающие лодки, их так называют потому, что они садятся не на поплавки с боков, как на колеса или на лыжи, а на брюхо, на лодку. Ну, она
лодка.
Это
такая сигара, что ли?
Да, это длинная, вытянутая. Достаточно сказать, что у нее ресурс горючего на 36 часов без посадочного полета.
А сейчас они существуют?
Думаю, что нет.
Уже все устарело,
отработало. Да, это по ленд-лизу от американских союзников поступала. Прекрасная машина. Она даже пулеметом была вооружена на всякий случай. Замечательная машина. На ней Мазурук летал, спасал с союзных конвоев, погибающих в Баренцевом море моряков и так далее. И здесь Стрельцов на Каталине должен был совершить посадку, и они с ужасом на земле увидели, что ему некуда садиться. Он стал баражировать, то есть делать круг за кругом, выискивать, примериваться как бы на бреющем полете, проходить над льдами и снова взмывать. И тогда Крэмер сказал, мы обнялись с Всеволодом Николаевичем Скворцовым и зарыдали друг у друга на плече, понимая обреченность нашу, что Стрельцов сейчас улетит, и на этом все кончится для всех. А он герой из героев, скромнейший летчик был, нету его в живых уже, он сел на подернутый молодым льдом воду.
Как это можно?
Вот сел, грозило ему пропороть брюхо острыми льдинками, он мог впороться винтами в ледяное поле, погибнуть со всеми шестью человеками экипажа. А вот сел и даже подождал терпеливо, пока зимовщики собак приведут. Они сказали еще по радио с земли, что собак не бросим. Пусть лишние минуты уйдут на погрузку. Каждая на вес золота минута. Цена жизнь. Они забрали с собой двух или трех псов, которые с ними зимовали. Вот такая вот вещь. Но самое это фантастическое все идет дальше. Ведь это могло бы отбить охоту на всю оставшуюся жизнь вообще ко всяким приключениям. Вообще можно доживать свой век после этого.
В покое. В покое. Все уже, что отпущено, да. Уже все испытано.
Но он взял и поплыл в связи с намечающейся войной с Японией в 1944 году на крайнюю восточную зимовку мыс Уэлен на Чукотке. А пока он плыл туда, осуществлялась на практике великая фраза, сказанная Кренкелем. В жизни каждого полярника есть два важнейших момента. Выбор жены и выбор профессии. То есть, вернее, надо звучать это так, в жизни каждого человека. И вот выбор профессии полярника и выбор жены. В эти самые дни, когда Борис Александрович плыл на УЛН, а где их японцы обстреливали по дороге, все с избытком было приключений тоже. Наталья Валентиновна Пятышева, сотрудник Государственного исторического музея, впоследствии кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры, жена Бориса Александровича Крэмера, добывала в освобожденном только что Крыму бесценный...
Крыму, то есть совсем на другом конце, да, этого фронта.
Она античница по профессии, ага. Она добывала разбитые из автоматов немецкими очередями, но не украденные до конца гитлеровцами, бесценный таманский саркофаг, который в Керчи находился и готовился к краже, так сказать, немцами. Но они не успели. Их выбили из Крыма. И саркофаг, поруганный, вот поросского мрамора, роскошное сооружение весом в 5 тонн, спасти и привезти его в Москву, в исторический музей, где он сейчас стоит, было поручено одному единственному человеку, Наталье Валентиновне Пятышевой Кремер. И она это сделала, едва не подорвавшись там на минах, с колоссальным трудом, ну, с помощью добровольцев, такелажников, моряков там, погрузила и привезла в Москву вот это сокровище. И он очень этим гордился, поступком жены. Это скрашивало...
Больше, чем своим.
Безусловно. Это скрашивало его жизнь на всех последующих, я добавлю, зимовках, потому что он зимовал до 50-го года, почти без перерыва. У него есть был второй орден, знак почета, было звание почетный полярник, очень дорогая ему медаль за оборону Советского Заполярья. И вот когда однажды на одном памятном вечере, посвященном памяти Бориса Александровича в географическом обществе, я рассказывал еще более подробно, чем у вас сегодня, дольше.
Человек это заслуживает.
Да.
И почти никто не знает. Уже. Ну, естественно. Но забыли.
Да. Я о нем опубликовал книжечку в тульском издательстве. Ну, кто же ее знает? 15 тысяч тираж, понимаете? И вот сказали мне из зала, стали кричать, почему он не герой.
А почему он не герой?
А почему он не герой? Ну, тогда...
Не герой Советского Союза, в смысле?
Я имею только да. это в виду, да. Никакого ордена вообще. Знак почета до войны и после войны.
Почему? Почему, Зиновий Михайлович?
А не модно было, не положено, не интересно, как говорится. Даже герои из героев, сибиряковцы, погибшие и посмертно, они, ну, получили, может быть, по ордену Красной Звезды в лучшем случае.
Но 15 лет спустя. Это периферия войны.
Периферии, да, но не за войну давать надо, а за мужество и верность долгу. А сегодня бы я ответил злее и, наверное, печальнее. Борис Александрович не умел играть в теннис. Понимаете, какая история? Не мог он получить награду за личное мужество.
Зиновий Михайлович Каневский в программе «Не так».